Эта методология не настолько о том, чтобы усерднее работать, но о том, как правильно взаимодействовать со своими обязательствами. Я тратил свою жизнь на разговоры со своей девушкой 2 часа по телефону. Что изменилось? Это человеческая природа. Если разобраться во всем этом, станет проще говорить «нет». Все, кто интересуется GTD, будьте осторожны.
Меня зовут Вячеслав Сухомлинов, и я глава David Allen Company в Украине, и я рад сегодня пообщаться с Дэвидом, с автором методологии GTD, и благодарю образовательную платформу Лаба за то, что предоставили нам свою платформу, свой офис для общения. И я представлю Дэвида в 2 словах, конечно, он сделает это лучше, чем я, но Дэвид — это автор методологии «Как привести дела в порядок», на английском языке это звучит «Getting things done», «Как доводить дела до конца». Он входит в топ-5 бизнес-тренеров США. Его книги проданы объемом более 2 миллионов экземпляров и переведены на 30 языков. И сегодня Академия Дэвида Аллена работает в 70 странах по всему миру. Его книгу журнал Time назвал лучшей бизнес-книгой десятилетия, а журнал Forbes назвал его в топ-5 бизнес-тренеров США.
Welcome, здравствуйте, Дэвид. Мне приятно с вами встретиться и провести разговор, задать вам некоторые вопросы и поговорить. Прежде всего, вы могли бы представиться нашей аудитории? Что ж, Слава, если ты спрашиваешь меня, кто я, понимаешь, я провел 74 года, пытаясь это выяснить. Так что я не могу сказать, что уже знаю наверняка. Я работаю над этим. Но если ты спросишь, как меня знает мир и как я себя представляю, я консультант, коуч, автор. Я исследовал персональную продуктивность, лучшие практики на протяжении 35 лет. И, вероятно, наиболее известен за написание руководства о том, что я выучил, книги под названием «Как привести дела в порядок». В основном известная в мире как GTD. Это аббревиатура на английском. У нас есть один экземпляр. Да, книга. И сейчас это превратилось в своего рода глобальный феномен или глобальное событие этой методологии личной продуктивности, которую я сформулировал и представил. Так что это многое из того, кем я есть и чем занимаюсь. Поддержание этого и поддержание всемирного распространения этой методологии.
Дэвид, если мы говорим о продуктивности, ваша книга о продуктивности, что такое продуктивность? Какое определение вы даете продуктивности?
Нужно быть осторожным в определении продуктивности, потому что большинство людей думает, что продуктивность значит больше работать, больше потеть, больше себя дисциплинировать. Мое определение гораздо шире — достижение желаемых результатов и опыта. Если вы идете на вечеринку, чтобы повеселиться, а вам не весело, это не продуктивное событие. Если вы отправляетесь в отпуск, чтобы расслабиться, и не расслабляетесь, это непродуктивно. Так что по факту продуктивность означает добиваться того, чего вы хотите добиться. На самом деле все уже продуктивны, потому что все производят опыт, который они сейчас проживают. Для многих людей быть продуктивным означает изменять конечный продукт деятельности с точки зрения своего опыта или результата, каким-то образом делая что-то другое в плане формы или формата. Вот это, пожалуй, полное определение того, что я чувствую на этот счет.
Как проходит день у человека, который говорит о продуктивности и дает много советов людям, как действительно быть эффективными, как заниматься делами, которые двигают их вперед?
Я начинаю свое утро со стакана воды с лимоном, чтобы очистить организм. Готовлю чайник вкусного френч пресс кофе и пью его женой. Вывожу нашу милую малышку, щеночка, по ее делам, которыми она занимается на улице. Как ее зовут? Ее зовут Анук. Она мое солнышко. И затем я пью свой протеиновый напиток, который готовлю, и читаю главную страницу New York Times. Играя в словесные игры с моими друзьями, это стимулирует мозг и заставляет его шевелиться. И потом открываю календарь и смотрю, где и когда мне нужно быть. На самом деле я заглядываю в календарь с вечера. Так я понимаю, сколько могу поспать. Я люблю сон и люблю поспать. Так что я люблю спать, сколько влезет. Перед сном я смотрю, когда мне надо встать, когда у меня есть другие обязательства, которые нужно выполнить. Так что я проверяю это и потом занимаюсь, чем хочу. И все это только для того, чтобы зарядить мою интуицию насчет того, стоит ли пойти разбирать почту. Много моей работы сейчас — это корреспонденция, которая приходит через почту и другие каналы.
У вас международная компания?
Да, это большая часть того, что я делаю. Я могу заниматься этим, могу взяться за другие вещи. Я принимаю это решение спонтанно, интуитивно, насчет того, что сейчас лучше делать. Вы знаете, одна из причин, по которой я чувствую себя комфортно, не планируя. Я планирую по минимуму, потому что мне нравится принимать спонтанные решения, что приоритетно именно сейчас, здесь и сейчас. Я научился этому много лет назад. Я разработал эту методику во многом благодаря тому, что люблю свободу. Люблю быть настолько свободным, чтобы делать это. Так что, на самом деле, если задуматься, у меня есть возможность сделать, потому что я регулярно оглядываюсь назад. Я практикую то, что проповедую. Вы знаете, я учу многим вещам, которые понял сам для себя, для того, чтобы оставаться сфокусированным в таком хаотичном и намного более запутанном мире, чем тот, с которого я начинал. И часть этого — регулярная рефлексия. Так что раз в неделю я отступаю и смотрю на все это. Тогда мне становится легче доверять своим повседневным, интуитивным суждениям о том, что делать.
Вы рассказали, что смотрите в свой календарь перед сном. Сегодня вы говорили, что есть исследование, которая подтвердила, что люди спят лучше, когда знают, что будет завтра. Это лучше для их психики и мозга.
На самом деле есть новые когнитивные исследования. Парень по имени Рой Бомейстер, доктор Рой Бомейстер из Флориды, крупный исследователь в области когнитивных наук, провел множество исследований, которые доказали на намного высшем уровне, пока вы знаете, что вам надо делать, когда есть определенный план, запрограммированный в каком-то месте, которому можно доверять, и вы увидите его нужное время, мозг просто отпустит это. Тогда можно расслабиться намного больше. На микроуровне, конечно, проверка перед сном, чтобы посмотреть, что происходит, позволяет мне спать спокойнее и дышать свободнее. Но весь процесс приведения дел в порядок на самом деле больше, чем это. Он также состоит из наших обязательств, что-либо сделать и необходимости их придерживаться. Если я не могу закончить такие дела сейчас, разобью их на несколько частей и решу, что с ними делать. Потом снова включусь в работу, расслаблюсь, и голова не будет идти кругом.
Да, я думаю, несмотря на то, что вы знаете, как поддерживать голову свободно и как не переживать о вещах, я думаю, все равно в вашей жизни есть стресс. Как вы справляетесь со стрессом на работе, и когда последний раз вы чувствовали действительно психологическое давление от какой-то ситуации, и что это было за ситуация?
Сейчас я занимаюсь очень интересным и сложным проектом. Перемещаю мое предприятие из Калифорнии в Амстердам в Нидерландах. Эта проблема намного сложнее, чем вы можете представить. Забавно, насколько сложными бывают вещи, когда ты пытаешься их упростить. Это очень большой и сложный процесс, который очень давит на меня. Стресс, хаос. Вот как это чувствуется. Но на самом деле стресс и хаос — это то, что помогает делать самые крутые вещи. Стресс в его лучших проявлениях позволяет раскрываться, расти, учиться. Вы не хотите жить без стресса. Когда вы учите своих детей, вы подвергаете их стрессу. Не перенапрягаете, а подталкиваете, чтобы они учились справляться с таким давлением. Вот такое давление действует на меня сейчас. Чтобы справиться с этим, я думаю, что я могу решить сейчас, что я делегировал другим и сейчас жду результата. Знаешь, как мы говорим в США, появилась такая фраза «Ешь свой собачий корм сам». В одной из компаний, которая производила такой корм, генеральный директор ел его, чтобы проверить качество. Так что мы используем фразу «Ешь свою собачью еду», что значит «Я делаю то, что проповедую». Мне все еще нужно сесть и подумать. Дэвид, что привлекло твое внимание?
Что мне нужно с этим сделать? Что делать дальше? У кого это есть? Есть ли у меня те напоминания в нужных местах? Смотрю ли я на то, что ждал от бухгалтера из Калифорнии, от троих юристов из Нидерландов? Знаете, я удостоверяюсь, что правильно это распределил и что правильно смотрю на это. И если так, позже я могу расслабиться, зная, что скоро вернусь проверить, как все продвигается. Потому что сейчас все происходит очень быстро. Время давит на все это, и я хотел бы закончить многое к конкретной дате. Знаете, как можно быстрее. Так что я детально и регулярно проверяю все это. Можно назвать это хаосом, можно назвать это стрессом, но это крутой проект, который позволит нам, мне и моей жене, выйти на новый уровень игры, чего мы и хотели долгое время. Так что это все процесс, и все хорошо. Полагаю, это то, что ты имеешь в виду, спрашивая, как я справляюсь с такими вещами. Но они никуда не уходят. И ты не избавишься от них, пока не умрешь. Ты будешь находиться в ситуациях, когда нужно принимать тяжелые решения. Тебе придется понять, что нужно сделать, чтобы чувствовать себя комфортно. Как ты, наверное, знаешь, Слава, эта методология не настолько о том, чтобы усерднее работать, но о том, как правильно взаимодействовать со своими обязательствами. Правильно ли я взаимодействую с тремя сертифицированными бухгалтерами, четырьмя юристами и моей женой, и моим персоналом? Знаешь, сейчас много чего меняется, и это испытание, но именно так я буду работать в ближайшие несколько дней.
Если говорить о кризисе, все-таки, что помогает в кризис быть сфокусированным?
Способ сфокусироваться на чем-либо – понять результат, которого хотите. Куда я иду, каким должен быть финальный результат. Если это помещение вдруг загорится, финальный результат – уйти. Не сгореть, уйти. В кризисе, который, кстати, облегчает задачу, потому что вы сосредоточены, он автоматически заставляет сфокусироваться на каком-то четком результате. В каком-то смысле. Но как убедиться, что результат понятен? Конечно, если горит дом, вы точно знаете, что нужно делать. Но если появляется кризис, только что на рынке появился конкурент, который сокрушает нас, что мы будем делать? Тогда начинается принятие тяжелых решений и непростые переговоры с собой и другими ключевыми людьми. Думаю, что бы мы хотели сделать и какой результат получить? Или каким должен быть исход? Признать свои ошибки и четко понимать последствия – первое, что нужно сделать. В противном случае тебя будет кидать из стороны в сторону.
Журнал Time назвал вашу книгу лучшей бизнес-книгой десятилетия. Как вы думаете, ваши принципы, насколько они будут релевантны еще следующие несколько десятилетий?
Знаешь, Слава, я буду достаточно смел, чтобы сказать это. Я просто раскрываю то, что старо как мир, и будет правдой и через 100 лет. В этой методологии нет ничего нового о том, как держать себя в руках и фокусироваться. А контроль и сосредоточенность – ключевые элементы того, как вы взаимодействуете с миром, не пытаясь контролировать мир и менять его, но контролируя ситуацию, в которой вы находитесь. Вы можете сосредоточиться на том, чего хотите, что правильно и что вы делаете. Знаешь, когда мы полетим на Юпитер, я не знаю, в 2090-м нам все еще нужно будет фиксировать то, что мы не можем закончить прямо сейчас и с чем нам, возможно, придется иметь дело. Нам все еще нужно решить, что делать дальше и кто будет этим заниматься, что делать с этим и как настроиться выполнить это вовремя. Это универсальные принципы, которые всегда будут работать. А вот что отличается. Через 10 лет у вас будет больше объема, больше скорости и больше связей с земным шаром, с миром. Таким образом, когда скорость, объем и связи будут расти, как раньше, вы знаете, чрезвычайно сильно за последние 5 лет, тогда у вас будет в разы больше людей, которым понадобится намного больше этой методологии и этого осознания того, как быть полезнее, чем было когда-либо раньше. Вы знаете, я недавно встретил женщину в Амстердаме. Ее сыну 11 лет, и у него 5000 сообщений в WhatsApp. Итак, когда у вас было 5000 сообщений в WhatsApp, выяснилось, что ее сын достаточно образованный, чтобы сказать: «А, да, это WhatsApp, мне нужно сделать домашнее задание». Но вызовы ждут всех с точки зрения связи, скорости, объема всего, что происходит. И это даст намного больше возможностей и намного больше испытаний, необходимых для реинтеграции, перестройки, переориентации и реструктуризации того, что вы делаете, основанных на том, что вы вложили в свою жизнь, основываясь на том, что мир меняется в этом направлении.
Вы думаете, что технологии не будут принимать решения за людей?
Нет, совсем нет. Ни за что. Все, что они сделают, так это выдвинут гораздо больше требований к человеческим способностям, которые нужно применять очень осознанно, иначе это сожжет вас. Технологии уходят далеко за пределы человеческого поведения и практик. Посмотрите на исследования, которые показывают, что не было никакого увеличения производительности, основываясь на том, как люди оценивают это последние 10 лет. Сегодня вечером обновите свое программное обеспечение. Это может испортить вашу производительность, потому что: «О боже, мне нужно скачать обновление, мой компьютер отключился на 45 минут, чтобы установить новую операционную систему, боже мой». Итак, технологии. Вы знаете, после текстового процессора и электронных таблиц не появилось ничего действительно трансформирующего с точки зрения того, что технологии предоставили вам, кроме скорости, объема и связи.
У вас есть очень интересная фраза: вы можете делать что угодно, но не все. Как действительно не потерять баланс между стремлением все успеть и как-то успевать справляться с личной жизнью? Какие советы есть по поддержанию баланса между работой и жизнью у вас?
Знаете, на этот вопрос нет простого ответа. Я хотел бы, чтобы он был. Я пытался найти его. Вы должны решить, что действительно важно для вас. И то, что важно для вас, действует на многих разных уровнях. Я определил 6, как своего рода упрощенный способ обозначить, какие обязательства вы ставите перед собой. Верхний уровень — это почему вы на планете. Каково ваше призвание как человека на этом уровне игры? Это один уровень обязательств, которым нужно выяснить, у меня есть цель или нет. И это могут быть иногда достаточно глубокие вопросы. Заниматься этим бизнесом – моя цель? Жениться на этом человеке – моя цель? Заводить сейчас собаку – моя цель? Таким образом, абсолютно все можно оценить по существу на том верхнем уровне. Что является вашей целью? Она у вас есть, осознаете вы это или нет. Но по сути это будет вашим драйвером. На следующем уровне нужно понять, какое у меня видение моего успеха, если я выполню эту цель. Что будет с моей карьерой через 5 лет? Или с чем угодно. Так что все в значительной степени находятся там, где они есть, из-за какого-то видения, которое у них было несколько лет назад. Они решили делать или не делать что-то. За этим идет другой уровень. Каковы цели и задачи на следующий год или два, чтобы реализовать мое видение? Так, есть ли тот уровень, который вы должны оценить с точки зрения того, подходит ли мне это, соответствует ли моим планам? И это может личный или профессиональный план, или оба. На самом деле для всех это и то, и другое. И потому ты спрашиваешь себя, какие именно сферы мне нужно поддерживать? В порядке ли мое здоровье, в порядке ли мои финансы, в порядке ли мои отношения, в порядке ли мой стол? Что угодно. Так что есть много вещей, насчет которых нужно убедиться, все ли хорошо. И это поможет определить, что нужно делать. И я имею в виду все проекты, над которыми нужно работать, все дела, которые нужно закончить. Определил ли я это? И потом, что мне нужно предпринять по поводу каждого маленького действия? Большинство людей живут или вовлечены в намного более сложную жизнь, чем думают с точки зрения своих обязательств перед собой. И многие обязательства включают и других людей, но все обязательства ваши. Если разобраться во всем этом, станет проще говорить «нет». Я люблю одобрение, мне нравится, когда я нравлюсь людям. И мне понадобилось много лет, чтобы захотеть говорить «нет». Говорят «да», Ты часто даже не понимаешь своих обязательств. С моей методологией и тысячами часов коучинга с гениальнейшими людьми планеты, каких только можно представить, удалось выяснить. Пока вы не знаете своих обязательств, вы всегда сделаете больше, всегда возьмете на себя большую ответственность. Итак, первая задача — выяснить, каковы все ваши обязательства. Потом посмотреть на них со стороны, с чуточкой сознания и зрелости. Так вы сможете намного проще сказать: «Вы знаете, это круто, но у меня просто нет времени или ресурсов, чтобы согласиться на это прямо сейчас». Так вы можете научиться отказываться более любезно и изящно. Но научиться этому абсолютно необходимо каждому. Каждый должен понять, как это делать, чтобы избежать стресса из-за количества возможностей.
Да, потому что вы ничего не сможете сделать. И это нормально, если вы ничего не делаете.
Конечно. Да, так и есть.
Дэвид, а когда последний раз вы выходили из зоны комфорта, и стоит ли вообще из нее выходить?
Когда решил приехать в Киев, в Украину.
О, да.
В страну, в которой я никогда не был, где не знаю, что делать. А на следующий день я лечу в Москву. Через 4 дня я лечу в Тель-Авив. Поэтому моя жизнь похожа на... Но видите, вы в некотором смысле, вы должны быть готовы растянуть свою зону комфорта, вовлекаться, расти, выражать себя. И я думаю, что многие люди, которых привлекает наша работа, уже самые творческие, амбициозные, продуктивные люди. Они просто выбрасывают себя из своей зоны комфорта из-за собственного вдохновения. Я думаю, что следующее, что они захотят сделать, это «О, это большая цель». О, все, кто интересуется GTD, будьте осторожны. Потому что как только вы начнете, это начнет придавать вам уверенности, и вы сможете сделать все на свете. И когда начнете это делать, скажете: «О боже, я могу сделать это, и это, и это». И начнете делать слишком много. И в какой-то момент вы такой: «А, что я наделал?» И вы немного перестарались в жизни из-за уверенности, которая позволила вам что-то сделать. Так что есть равновесие, когда вы начинаете учиться говорить, в чем дело. Ведь это не о том, чтобы делать все больше, больше и больше. Теперь, когда вы знаете, как это делать, это поможет вам выяснить, что действительно важно для вас. Поддерживать любой баланс, который вы хотите, и ваши реальные ценности. Так что появляется гораздо больше возможностей сделать это гораздо осознаннее.
Мы заговорили о путешествиях в предыдущем вопросе, и у меня есть интересный вопрос. Вы много путешествуете, и влияет ли как-то менталитет людей на их продуктивность? И в какой стране живут самые продуктивные?
Я не знаю, но вы много путешествуете. Я много путешествую. Но разница между вами, ближайшим соседом и вашим двоюродным братом значительно больше, чем между вами и людьми, которых привлекает эта методология во всем мире. Таким образом, существует целый мир людей, которые вкладывают средства, чтобы улучшить себя и свои способности. И это люди, которых привлекает к этой работе. И это глобально. Я никогда не видел никаких культурных различий, гендерных, возрастных, должностных или профессиональных различий. Любого занятого человека, который хочет делать что-то лучше, легче, с меньшим стрессом, будет привлекать эта методология. И это будут самые продуктивные люди. И это глобально.
Ваши слова, что... Ваша способность продуктивно работать зависит от вашей способности расслабляться. Как расслабляться сегодня для того, чтобы продуктивно работать? Какой ваш совет?
Вдохните. Почувствуйте себя здесь и сейчас. И дышите. Это техника осознанности. Просто сфокусируйтесь на вашем дыхании, ведь оно есть здесь и сейчас. Так что расслабьтесь, отпустите прошлое, отпустите страх будущего. Это дает больше осознания происходящего. А осознание происходящего помогает расслабиться автоматически. Упражнения, бокал вина, массаж, йога, хорошая музыка. Я думаю, что у каждого есть свои личные ритуалы, которые помогают в этом. Все это работает для меня. Если мне нужно почувствовать себя более расслабленным, я могу сделать все это. Может, мне нужно вздремнуть. Есть много всего. Я не думаю, что есть одна лучшая техника. У меня их много.
И все-таки, а если люди расслабляются, но все равно близки к выгоранию. Что делать, когда вы уже на грани выгорания? Можно ли как-то его избежать или как-то справиться с этим?
Ну, я думаю, что первый совет – распознать, что вы выгораете. И это одна из проблем, как синдром лягушки в кипятке. Вы слышали об этом? Если лягушку бросить в кипящую воду, она выпрыгнет. Но если вы бросите ее в обычную воду, а затем медленно нагреете, она останется там и умрет, потому что просто не замечает, как это происходит. Так что я думаю, что выгорание – это что-то похожее. Вы получаете все больше и больше стресса намедленно и постепенно. Поэтому распознать, что вы уже дошли до этого – первое, что нужно сделать. Распознать, там ли вы. И потом, если вы спросите, что делать, я привожу дела в порядок, потому что большая часть стресса происходит от невыполнения ваших собственных соглашений перед собой или кем-то еще. Как привести дела в порядок, много говорит об осознанности и признании соглашений, которые вы заключили с собой или другими людьми, и затем понять, что это такое. Это огромное количество стресса, который действует на вас. Интересно, что любая проблема, которая есть в вашей жизни, Слава, с которой вы неправильно взаимодействуете, изменит вашу жизнь. Применение методологии «Как привести дела в порядок» ко всем сферам жизни все кардинально меняет. Это не значит, что жизнь станет проще, она станет управляемой, такой, с которой можно правильно взаимодействовать. Выгорание обычно наступает из-за неясных соглашений, которые вы заключили с собой, но не пересмотрели их как нужно. Или признайте, что действительно важно для вас. Для вас важно не выгореть? Для вас важно находиться в балансе? Для вас важно вести расслабленный и веселый образ жизни? Сделайте это каким-то результатом, сделайте это проектом. Я хочу стать счастливым. Отличный проект. Внесите в свой список, что вы будете делать дальше. О, Боже, может быть, мне нужно пойти на занятия йогой? Что бы это ни было, оно начинает тебя вовлекать.
Дэвид, вы учите, но я думаю, что вы продолжаете учиться. Что вы изучаете сейчас? И, возможно, у кого бы хотели поучиться? И является ли обучение жизненно важным навыком, на ваш взгляд, для будущего? Способность учиться постоянно?
Ну, я думаю... Это хороший вопрос. Думаю, это зависит от того, что ты хочешь достичь, что ты хочешь делать, что ты хочешь испытывать. Многим людям нужно, если они стремятся куда-то, и им нужно выучить что-то, чего они еще не знают, то это, очевидно, преимущественное действие. Прямо сейчас я хочу стать нидерландцем. Хочу эмигрировать в страну. Изучение голландского языка – большая проблема. Как мне его выучить? Я нашел лучшую программу, по которой могу идти, чтобы попытаться выучить голландский, подготовить себя, чтобы сдать тест, и это держит меня на плаву. Как мы говорим, изучение голландского – это профилактика болезни Альцгеймера. Это сложный язык. Может быть, русский такой же. Вы можете попробовать выучить русский или украинский. И украинский. Может, его также сложно учить. Но изучение нового языка, как показало исследование, хороший метод держать свой мозг занятым и вовлеченным. Так что я учусь воспитывать щенка и снова учусь играть на флейте, которую осваиваю после 30-летнего перерыва. Снова вникаю в это. Есть несколько вещей, которые я пробую. Собираюсь шагнуть в неизвестное, рискнуть и посмотреть, смогу ли я выучить что-то из этого. Думаю, что мы всегда чему-то учимся. Я думаю, человеку наиболее комфортно, когда он что-то совершенствует или учится делать. Так ты больше узнаешь, кто ты.
О социальных сетях. Сегодня социальные сети, наверное, являются одним из врагов продуктивности. Ну, возможно, вы думаете так же. Что делать с этим? Каким образом сегодня жить с этим большим объемом информации? Некоторые люди отказываются от социальных сетей вообще.
Да, ну, когда мне было 15, я звонил своей девушке по телефону и зависал с ней на 2 часа. По телефону. И это было в 1962. И что изменилось? Я тратил свою жизнь на разговоры со своей девушкой 2 часа по телефону. Что изменилось? Это человеческая природа. Я понимаю, о чем на самом деле этот вопрос. И я уже это упоминал. Скорость, объем и связи настолько увеличились, что стало столько возможностей. Что у меня в WhatsApp, что у меня в Instagram, что у меня в Твиттере, что у меня в Facebook, что еще где-то. У людей появилось множество возможностей заниматься чем-то, что особенно важно в молодом возрасте. Ты переживаешь, что о тебе думают, как тебя воспринимают в мире. Слава Богу, я больше не подросток.
Но для подростков эти вещи очень соблазнительны. Они способны затянуть их и создать серьезные проблемы. Проблема все та же. Нужно ли мне было проводить 2 часа с моей девушкой по телефону? Нужно ли вам 2 часа проводить в Инстаграме или Фейсбуке? Это зависит от того, что вы пытаетесь сделать и что они значат для вас. Для меня, в моем возрасте, мне нравится Твиттер, мне нравится Инстаграм. Это как коктейльная вечеринка. Я просто захожу туда без каких-либо обязательств. Но если вы пытаетесь построить свой бренд как молодой профессионал или получить новую работу и ищете информацию, то, конечно. Но вам нужно понять, какова цель всего этого. Вы делаете это, потому что это весело, это способ расслабиться, чтобы потом сделать больше, потому что это может быть способ расслабиться. Просто провести время с крутыми людьми, почему бы нет? Вы пользуетесь им, чтобы расслабиться? Или для создания бренда? Для других целей? Пользуетесь ли вы им, потому что есть дела, которые нужно решить, а вы не хотите? Тогда это ваша личная проблема.
Я согласен, и на самом деле... В социальных сетях иногда можно найти что-то, что может повлиять на ваше настроение, даже что-то сотворить или быть творческим. Кстати, если говорить о людях, которые занимаются творческими профессиями, у нас говорят, что креативный человек не может быть продуктивным. Что вы думаете об этом и как GTD может повлиять на продуктивность креативного человека?
О, GTD просто необходимо людям, которые хотят быть более креативными или расширить свое творческое самовыражение. Я знаю людей в креативных профессиях по всему миру, актеров, писателей, художников, музыкантов и других, которые открыли для себя эту методологию и сказали: «О боже». Один действительно великий музыкант, гитарист. Он был продюсером много лет. Так вот, Эван сказал: «Знаешь, до GTD я начинал 1000 песен в год, а после GTD я завершал 1000 песен в год. Так что расскажите мне, расширяет это его творческие способности или нет?» Большой чемпион в моем походе, Говард Стерн, важный человек на радио в США, сказал, что это поменяло его жизнь, дало возможность научиться рисовать, что он всегда мечтал делать, и все еще преуспевать в своих главных бизнесах онлайн и в медиа, которыми он занимается. Спросите любого действительно хорошего художника о том, сколько дисциплины ему нужно или сколько структуры им нужно, чтобы получить свободу рисовать хорошо. Я думаю, одной из лучших и наиболее четких аналогий были бы французские повара. Очень креативные, высокооплачиваемые. Знаете ли, чрезвычайно заметные творческие профессии, верно? У них есть фраза «mise en place». Это значит, что до того, как готовить, все нужно привести в порядок. Вы знаете, ваша способность быть творческим и продуктивным в значительной степени – способность создавать творческий беспорядок. Но если вы в беспорядке, у вас ничего не выйдет. Поэтому любому, кто живет в беспорядке, очень трудно иметь свободу творчества, такую, как хочется. Возьмите любого, кто хочет рисовать. Если их кисти и полотна в беспорядке, делать это будет очень трудно. Если вы любите готовить, а на вашей кухне беспорядок, будет очень трудно быть креативным, верно? Так что если вы думаете об этом, тогда очевидно, что достаточно структуры, чтобы дать вам свободу творчества. Это то, почему я создал Getting Things Done, потому что, честно говоря, мне нравится планировать как можно меньше, быть спонтанным, творческим, следовать своим интуитивным порывам. Для меня это то, откуда появляется мой успех, но причина, по которой у меня есть свобода делать это, в том, что я делаю это. Так что остальная часть моей жизни, часть моей жизни, которая поддерживает мою возможность делать эти вещи, находится под контролем. Она меня не отвлекает, поэтому я могу быть на кухне и готовить, рисовать, гулять с собакой, играть на флейте. Вот так это работает.
И вам не мешают лишние мысли? Ничего?
Ничего, кроме этого. Вы не можете ни о чем не думать, если вы в сознании. Вы просто хотите сосредоточиться на том, что у вас на уме, чтобы быть полностью посвященным в это.
Джек Ма в выступлении, он сказал, что его отец работал 16 часов в неделю, каждый день. Мы работаем 8 часов в день, работаем 5 дней в неделю. Джек говорит, что в будущем, скорее всего, мы будем работать 4 часа в день и всего лишь 4 дня. Что вы думаете о том, каким будет рабочий день в будущем? Действительно ли мы будем работать меньше и будем более продуктивными, или это просто пустые слова?
Я работаю 24 часа в сутки. Я работаю все время. Я работаю сейчас. Что вы имеете в виду работать только 4 часа? Вы не пытаетесь что-то сделать прямо сейчас? Это еще не сделано? Вы работаете. Я знаю, что вы имеете в виду. Вы говорите об обычном графике людей, которые делают обычные вещи. Вдруг кто-то появляется и говорит: «Я буду делать то же самое за такое-то время», и... Вы знаете, новые исследования в Швеции, Финляндии или где-то еще показывают, что чем выше производительность, тем меньше времени нужно на работу. Но мы движемся в виртуальный мир. Очень скоро там будет очень много сотрудников. Очень скоро большинство людей в мире станут субподрядчиками, которые будут самостоятельно управлять своей жизнью. Я работаю все время. Я всегда думаю, что будет дальше, что мне нужно будет делать, что я хочу с этого получить. Я не делаю различий между тем, что мне нужно написать блог, или ответить на письмо, или выгулять собаку. Это только то, что будет дальше. Как только вы поймете это, действительно будете здесь и сейчас. Это все работа и... Вы знаете, Чиксентмихайи, тот, кто написал «Поток», очень удивился, когда понял, что люди не находятся в состоянии потока в личной жизни. 85% времени люди находятся здесь и сейчас в их профессиональной жизни, потому что именно тогда они переходят на новые этапы, проходят через испытания и используют свои способности, которые перемещают вас в место без времени, где вы просто полностью погружены в то, что делаете, где время исчезает. Я просто живу в этом пространстве, и это не должно быть исключением. Вот почему мы пытаемся распространить это по всему миру, потому что каждый должен присутствовать в своей жизни. Так ты понимаешь, что это все работа. Кого тогда волнует, сколько вы работаете или не работаете?
Да, я думаю, это наш устаревший взгляд на работу.
Да.
Вы один из самых известных бизнес-тренеров в мире, но сегодня очень много тоже тренеров говорят со сцены очень обычные, простые вещи, даже очевидные. И каким-то образом, наверное, дискредитирует институт бизнес-тренерства. Не считаете ли вы, что это действительно так?
Все должны проверить все, что слышат. Посмотрите, работает ли это. Поэтому в некотором смысле мне все равно, будут ли люди покупать или внедрять GTD. То есть я забочусь, иначе я бы этого не делал. Но, откровенно говоря, я просто обнаружил, что эти слова – самый простой способ получить результаты с наименьшими усилиями. Если у вас есть более простой способ сделать это, дайте мне знать. И я научу этому других в моей следующей речи. И я проверял это год за годом на примерах тысячи людей. Я просто знаю, что это правда, и я просто даю эту информацию людям, чтобы они делали с ней то, что хотят. Если вы знаете кого-то, кто хочет, чтобы вы купились на то, что они делают, вероятно, они еще не совсем верят в себя, пока что. Это, во всяком случае, разговор вне школы. Так что у меня нет ответа на ваш вопрос.
Если говорить о детях, с какого возраста они могут изучать методологию GT?
Это хороший вопрос. У меня нет детей, поэтому я не могу говорить по собственному опыту. Но мы только что написали книгу «Как привести дела в порядок для подростков». И у меня было два соавтора – Марк Уоллес и Марк Уильямс. У них обоих есть дети, и они оба используют эту методологию в процессе воспитания своих детей. Поэтому они получили действительно точные данные из собственного опыта о том, как это работает. И Марк, один из моих соавторов, преподает в государственной школе в США, в штате Миннесота. Он учит детей с 9 до 11 лет, и у него есть целая программа, которую они все проходят, и они понимают ее. Очень легко улавливают, я бы сказал, как только ребенок станет достаточно взрослым, чтобы понять вопрос, что бы ты хотел делать на вечеринке по случаю дня рождения в эти выходные. О, это здорово! Как ты думаешь, что нам нужно, чтобы сделать это? Как только они понимают эти вопросы и имеют какие-либо ответы на них, это все, что им нужно, чтобы использовать GTD. Потому что это именно то, к чему во многом сводится, как привести дела в порядок, разъяснение результатов и разъяснение действий, необходимых для достижения цели. И это только часть фундаментального процесса обучения. Некоторые учат детей так. Нужно взять коробку, собрать все вещи, которые лежат не на своем месте, в их комнате или в доме, и положить эти вещи в коробку. Это игра на то, как быстро они могут с этим справиться. Затем они изучают, что в середине коробки. А потом, давайте мы возьмем все, что положили в коробку, и выясним, куда положить эту штуку. Теперь они знают, как убирать и организовывать. И так, как только вы сможете сделать эту игру, ваш ребенок будет изучать вещи, которыми будет пользоваться всю жизнь.
Есть такая шутка: если неорганизованный человек начинает пользоваться таск-менеджером, мы получаем неорганизованного человека с таск-менеджером. Может ли GTD помочь неорганизованным людям, и если да, то как?
Ну, сам по себе инструмент не помогает. Инструменты помогают, если вы знаете, что с ними делать. Многие люди хотят новый инструмент, а затем более новый, а затем самый новый. Потому что у них не получилось использовать старый, поэтому они думали, что более новый будет работать. Но он не сработал, и они такие... Потому что они не продумали процесс, который нужно понять. Так что как привести дела в порядок — это промыслительный процесс и то, как вы его применяете. Как только вы это поймете, сможете работать с любым инструментом. Вам нужен инструмент, потому что ваша голова — дерьмовый офис. И вы не можете сделать это в своей голове. Вы создаете внешний мозг, который слушает за вас или смотрит за вас, у которого есть календарь для вас. Вы говорите: «Мой мозг не может этого сделать. Я заплачу очень много, если пропущу встречу, поэтому мне нужно внешнее напоминание о чем-то, чтобы моей голове не нужно было беспокоиться об этом». Если вы делаете это с частью своей жизни, почему бы вам не сделать это со всей своей жизнью? И как только вы поймете, что вам нужно делать с инструментом, вы сможете заставить работать любой инструмент. Сейчас сотни и сотни программных приложений, основанных на методологии, которую я раскрыл. Просто личный планировщик, иллюзия тетради. Вам не нужно ничего больше управления списками. Но вам нужно что-то доступное, с чем вы готовы регулярно взаимодействовать, как со своим календарем. И когда это работает, это не важно. Инструмент не исправит вас. Да, если люди считают технологии важнее мышления. Да. Или думают, что технологий недостаточно. Да, абсолютно.
А что все-таки важнее, дисциплина или мотивация?
Это звучит слишком сложно. Будто надо попотеть. Я использую слово «направление». Да, вам нужно направить себя. Вам нужно направить свое внимание. Когда вы открываете имейл, смотрите на него и говорите: «О боже, еще один имейл, о бог мой!» И закрываете его. Или вы говорите: «Подожди минутку, что это? Почему я это получил? Что мне нужно с этим делать?» И затем принимать такие решения, чтобы вы могли избавиться от этого. Направляя фокус, вы не надрываетесь, выполняя эту задачу. Но это требует от вас сосредоточить внимание на том, что вы делаете. Таким образом, большая часть этой методологии связана со способностью направлять свой фокус на что-то. И над этим, правда, нужно работать. Для меня это просто ритуал на данный момент, после 35 лет, но иногда нужно тренироваться. Это как когнитивная мышца, которую нужно тренировать. Каков результат я получу, сделав это? Какое следующее действие мне нужно предпринять, чтобы приблизиться к этому результату? Эти вещи не появляются автоматически. И вы не рождены с умением совершать этот мыслительный процесс. Вы не родились и сказали: «Привет, мам, что именно мы пытаемся сделать сейчас? Кто что делает дальше, ты или я?» Нет, это приобретенное поведение. Но вы можете научиться этому в раннем возрасте. Мы уже видим это. Но это приобретенное поведение, и это поведение, на которое себя действительно нужно направить. А не тяжело работать, чтобы сделать. Я полагаю, вы могли бы усердно работать, да. Я должен тренироваться, чтобы не закрыть электронную почту. Тренироваться направлять себя. Что это? Что мне с этим делать? Куда отправить и как мне нужно разместить его в моей системе?
И часто это может быть просто мусор, который можно удалить?
Да, конечно. Но есть несколько простых исполнительных решений, которые вам нужно принять в отношении всего, что привлекло ваше внимание. Что это такое? На это нужно реагировать? Да или нет? Если нет, выбрасываете это, пересылаете или забрасываете в какой-нибудь список ожидания. Если нужно отреагировать, каково следующее действие? Что вы сделаете? Делегируете кому-то или поставите напоминание, что вам нужно сделать, когда будет время и условия, чтобы сделать это? И если одно действие не завершит его, каков проект? Зависимо от того, к какому результату вы стремитесь. На самом деле это несложно, и большинство людей принимают такие решения, но они обычно принимают эти решения, когда что-то уже взрывается, а не когда появляется. В этом большая разница. Если вы ждете момента, когда давление заставит вас принять эти решения будут не такими хорошими, как те, которые вы принимаете, когда вы осознанны, без стресса, когда вы можете подумать над этим и принять хорошее исполнительное решение. Понять, что с этим нужно делать, как привести дела в порядок, много фокусируется на этом. Методология учит людей устанавливать этот мыслительный процесс наперед. И когда к вам поступает информация, происходит то, чего вы ожидаете, а не что вынуждены сделать.
Да, кстати, когда у вас есть время на принятие решения, это решение будет более оптимальным.
Это правда. И иногда нужно принять решение ничего не решать.
Но если ты решаешь ничего не делать, нужна система.
Да, нужно оставить это. Потом взглянуть на это через неделю, через месяц, через 10 лет. Отправить в картотеку или какой-нибудь список, что-то в этом роде. Это функция, которую он выполняет. Так что я просто определил, что это за функция. Какие дела нужно решить, какие категории определить и как с ними взаимодействовать. Таким образом, ваш мозг освобождается от давления запоминания, поиска и всего остального, с чем он плохо справляется. Ваш мозг должен рассматривать список поручений, которые вам нужно выполнить и решить. Вот эти три я сегодня выполню, не пытаясь вспомнить, что нужно сделать сегодня. Я знаю, что это звучит просто, но как бы то ни было, некоторым нужно учиться такому.
Дэвид, книга «Как привести дела в порядок» — это самая известная книга, но на самом деле вы написали три книги и две книги в соавторстве, если я не ошибаюсь на сегодня. И у вас вышла пятая книга «GDD Workbook». Что вы можете рассказать о ней, для чего она и почему она появилась сейчас? И какие бы три книги вы посоветовали, которые не связаны с GDD, но которые произвели на вас впечатление?
Это произошло потому, что я ужасный тренер. У меня нет терпения проводить время с людьми и заставлять понимать методологию. Мне понадобилось 25 лет, чтобы понять то, что я понял. Вероятно, остаток жизни потрачу на то, чтобы понять, как заставить людей принять и использовать это. И я в таком не эксперт. Я был экспертом в выяснении того, что я понял. Это уже неплохо. Но я не создаю инструкции. И я действительно не знал, как создавать учебные программы, подкреплять их материалами и так далее, чтобы это заработало. Таким образом, за последние 10 лет я сталкивался с людьми, которые действительно обладали подобным опытом и настоятельно рекомендовали нам создать какие-то инструменты, которые облегчат людям взаимодействие с этими процессами. Если вы возьмете эту книгу, она может сильно напугать вас, как... «Ах, боже мой, слишком много надо сделать!» Я понимаю. И я не писал это как тренинг. Я написал это как руководство на случай, если я умру. По крайней мере, все, что я узнал, есть в этом руководстве.
Да, люди обычно делают несколько попыток, чтобы прочитать всю книгу.
Я знаю людей, которые читали ее 15 и 20 раз и говорили, что это другая книга каждый раз, когда они читают ее. Несмотря на то, что все очень просто, есть много вещей, которые вы можете получить. Таким образом, Workbook просто дает вам 10 дел, которые нужно выполнить. Всего 10 шагов, и это начинает вовлекать вас. И у нее есть QR-коды. Вы можете нажать на них и увидеть, как я в течение 3 минут говорю о том, что вы только что прочитали. Так что, но опять же, это не моя область знаний. Я просто был специалистом профильного направления в таких инструментах.
Какие три книги вы могли бы порекомендовать? Возможно, из недавно прочитанных или зацепивших вас? Знаю, что вы читали книгу о счастье. А, да, «Антидот». Одна из моих любимейших книг, ее написал Оливер Буркеман. Ее подзаголовок «Счастье для людей, которые ненавидят позитивное мышление». На самом деле, это отличная книга о людях, которые хотят идти, быть позитивными, радоваться всему, не иметь никаких негативных мыслей, а потом говорить: «Извините, жизнь не совсем такая». И правда в том, что вы будете чувствовать себя намного лучше, если у вас будет принятие хорошего, плохого, а затем другого. И не сопротивляйтесь ничему, чтобы пройти мимо. Это отличная книга, да, «Антидот». Она замечательная. На ум приходят две другие книги, которые очень повлияли на меня. Они вышли достаточно давно. Одна называется «Фикс». Я не могу вспомнить автора. Она о 10 странах.
и политических деятелях в этих странах, которые пошли на большой риск, чтобы решить важные-важные вопросы в позитивном ключе. Что-то вроде хороших новостей, которые показывают все плохое, что появляется в процессе и в мире. Вы знаете, иммиграция, нищета, коррупция и все такое. Так что это отличная книга. И еще одна замечательная книга, которая вышла довольно давно, действительно очень хорошая. Это книга Майкла Келли «О неизбежном. 12 технологических трендов, которые определяют наше будущее». И вы знаете, он был первым редактором журнала Wired, и у него очень много интересных историй только за последние 20 лет. Насколько изменилось наше понимание того, насколько мощен цифровой мир, и сколько всего сейчас меняется, и его оценка может быть правильной. То, что мы сейчас находимся в гораздо большем и более сфокусированном на стероидах месте, чем промышленная революция. С точки зрения того, насколько это изменит мир, рабочие места каждого и восприятие мира всеми. Это отличная книга, очень увлекательный материал.
Спасибо. Когда вы говорили о счастье и противоядии, я вспомнил ваше высказывание. Если вы хотите жить лучше, вы должны представить себе худшую жизнь. Но вам нужно убедиться, что вы готовы к тому, что может случиться. Поэтому вы не сопротивляетесь этому. Вам нужно взглянуть непосредственно на худший вариант развития событий и сказать: «Я мог бы пережить это». В противном случае, то, чему вы сопротивляетесь, застряло. Если вы будете сопротивляться и бояться этого, это будет управлять вами. Так что вам нужно преодолеть свои страхи. Как мы говорим, пройти сквозь это. Вам нужно посмотреть, могу ли я разобраться с этим, что может произойти. Если это интервью прошло плохо, могу ли я с этим жить? Могу ли я это сделать?
Я попробую.
Что мы можем сделать? Можем ли мы жить с этим? Если вы можете это пройти, то какая-то часть вас гораздо свободнее будет делать то, что вы делаете, и скажет: «Ничего страшного, я могу жить с этим, и это мной не управляет». Вы не хотите, чтобы ваши страхи управляли вами. Вам нужно посмотреть на них и сказать: «Я могу пройти через все это».
Окей, Дэвид, и все-таки, если не GTD, то что?
Нет такого. Если бы было, я бы этому учил.
Хорошо, спасибо, Дэвид, спасибо. Было приятно поговорить с вами. Пожалуйста, Слава. Спасибо.